Дня вас знакомит Анна Ракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе последние новости о расследовании катастрофы Ту-154 под Донецком, пожар в Троицком соборе Санкт-Петербурга, миротворческая операция на Ближнем Востоке, а также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Вик», авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это вы услышите в нашей программе. В Анапе сегодня проходят первые похороны погибших в катастрофе российского самолета Ту-154. Сюда были отправлены тела трех жертв трагедии. А под Донецком специалисты начали собирать фрагменты самого разбившегося лайнера, чтобы как можно полнее восстановить картину случившегося. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» в Донецке Ярослав Колгушев. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем сегодня занимаются российские и украинские специалисты на месте катастрофы?
Российские и украинские специалисты на месте катастрофы завершают подъем остатков в их складирование. Но я начну с печальной новости. Вчера при подъеме крупного фрагмента фюзеляжа лайнера на месте падения было обнаружено тело годовалого ребенка и фрагмент женской руки. Конечно, спасателям еще предстоит ответить, почему при проведении основных спасательных работ с применением специально натренированных собак тело ребенка не было обнаружено сразу. Кроме того, возможно, это даст ответ на вопрос, почему спасатели, как они выразились, подняли 171 мешок с телами погибших и фрагментами, а официально по документам числится 170 человек погибшими. По состоянию на 20 часов вчерашнего дня из Донецка в Санкт-Петербург отправлено 43 тела погибших, авиапассажира и 147 родственников погибших. Сегодня как минимум еще два самолета, грузовые и пассажирские, увезут в Санкт-Петербург погибших и их родственников. Официально неопознанными остаются 40 тел погибших, в числе которых 15 тел, за которыми пока вообще не обратились родственники. Вчера вечером на пресс-конференции министра транспорта Украины Николай Рудковский подчеркнул, что пока у технической комиссии, рассматривающей обстоятельства гибели самолета, нет никаких претензий к работе украинских авиадиспетчеров. Рудковский опроверг публикации в прессе, в которых обвиняются однозначно авиадиспетчеры Украины. Официальное число погибших на сегодняшний день пока не обнародовано. Эта цифра станет известна ближе к 15 часам по московскому времени.
Спасибо, Ярослав. На прямой связи с нашей студией из Донецка был корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Колгушев. О последних версиях катастрофы, среди которых, как вы уже слышали, ошибка украинских авиадиспетчеров, и о том, как на эти версии реагируют украинские специалисты, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Представители правительственных комиссий Украины и России до расшифровки черных ящиков воздерживаются комментировать возможные версии трагедии. Между тем, в прессу просочилась информация о последнем разговоре экипажа с землей. На записи можно разобрать три слова командира экипажа Ту-154 Ивана Карагодина. «Все, съезжаем, конец». На языке летчиков это означает «падаем». Предполагается, что самолет, пытаясь обойти грозовой фронт сверху, мог выйти за свой практический потолок, который колеблется в пределах от 11,5 до 12 километров. Специалисты не исключают, что его подбросило потоком воздуха не менее чем на 800 метров, и это привело к его сваливанию в плоский штопор. Из такого критического режима полета лайнеру выйти практически невозможно. Ряд российских изданий в пятницу опубликовали материалы, в которых указывают, что виновными в произошедшей катастрофе могут быть украинские наземные службы. По мнению некоторых экспертов, ошибку могли допустить диспетчеры Харьковского зонального центра, которые должны были увести самолет из грозовой области. По словам представителей украинской комиссии, расследующих причины этой катастрофы, обвинения в адрес диспетчеров в данной ситуации безосновательны. Известно, что при обходе самолетом грозового фронта удаление должно составлять не менее 10 километров от его границы. Эти показатели строго контролирует бортовой метеолокатор воздушного судна, а если оказывается, что обойти облачность невозможно, по существующим инструкциям экипаж должен вернуться на запасной аэродром. Именно так поступил турецкий самолет, совершавший рейс из Стамбула в Донецк в тот же день и примерно в то же время, что и разбившийся Ту-154. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о чрезвычайном происшествии в Санкт-Петербурге. Пожар в Троицком соборе стал, пожалуй, вторым крупным ЧП такого рода после пожара в московском манеже. Собор сильно пострадал, хотя, к счастью, во время тушения удалось спасти все находившиеся внутри предметы, представлявшие какую-то культурную ценность. С подробностями об этом происшествии корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Троицкий собор, или, как правильнее, собор Святой Живоначальной Троицы, был построен в первой половине XIX века по проекту архитектора Стасова. Это был один из красивейших православных соборов города. Его купол был виден издалека и всегда привлекал внимание своим необычным синим цветом. С начала 90-х годов прошлого века собор был закрыт на реставрацию, но все время не хватало средств. Реально восстановление начали только в 2004 году, и внутри и снаружи стены собора были опоясаны деревянными строительными лесами, которые, по мнению пожарных, и явились главным источником огня. Вот что рассказывал руководитель штаба по тушению пожара Александр Чуприян.
Осложняется тушение пожара, естественно, тем, что большое количество сгораемого материала как внутри, так и снаружи собора. Очень большая высота.
Для тушения огня были задействованы около 50 единиц пожарной техники. О сложности происшествия говорит тот факт, что в тушении был задействован пожарный вертолет. Случай редкий для исторических районов Петербурга. Милиционеры и служители храма, прихожане, рискуя жизнью, выносили церковную утварь, говорит одна из прихожанок Татьяна Минина.
Книги, документы, подсвечники, иконы, все, что из храма вытащили, утварь вся спасена.
По словам очевидцев, огонь распространялся очень быстро. Сначала дымовой столб, а затем и пламя от пожара были видны даже с Невского проспекта. К 19 часам обрушился главный купол собора. Позднее не выдержал и один из четырех боковых куполов. Как рассказал начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонид Беляев, последствия могли бы быть еще более страшными.
Площадь пожара составила где-то 1800 квадратных метров. Пострадал центральный купол и западный. Все остальные три купола, они у нас остались нетронуты. Мы их сумели спасти, и больше того, что мы успели вовремя вытащить самую ценную церковную утварь при помощи спасателей и прихожане. Пожар внутрь собора не распространился, внутри все абсолютно цело. Единственное, конечно, пострадали вот эти два купола.
По словам председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Веры Дементьевой, за то, что храм не сгорел целиком, следует благодарить его создателя. Архитектор Стасов спроектировал здание так, что даже обрушение главного купола не привело к уничтожению внутренних покоев собора, чего опасались все. По факту самого пожара заведено уголовное дело. Спасенные из Троицкого собора ценности отправлены в Александро-Невскую лавру. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты, по последним данным, 4 человека. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, среди убитых 3 боевика и хозяин дома, в котором они скрывались. В Анапе, Краснодарский край, сегодня проходят первые похороны жертв катастрофы российского самолета, упавшего 22 августа на востоке Украины. Пожар в центре Москвы на улице Петровка локализован, сообщает МЧС. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицо к лицу» Александр Рудской, вице-президент России в 1991-93 годах.
Рассказ о новых кинопрофессиях в передаче «Формула кино».
Журнал «Волчья лыка». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил мой коллега Александр Гостев.
Владимир Владимирович Путин оказался скверным переводчиком с персидского. Так начинается статья под заголовком «Иранский цукцванг» на интернет-сайте ежедневного журнала. Автор материала, журналист, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, констатирует: «Последние несколько лет Москва заигрывала с Ираном, явно стремясь к использованию своих особых отношений с этой страной в торге с тем же Вашингтоном. В результате на границах России будет все больше укрепляться государство, громогласно обещающее стереть с лица земли страну, которая ему не нравится – Израиль. Государство, способное в близкой перспективе создать грязную бомбу, а в отдаленной – ядерное оружие. Самое время проанализировать проигрыш. Например, ответить честно, принесла ли России пользу ее позиция, отличная от западной. Настала пора задуматься о том, как осуществлять политику сдерживания Ирана. А то ведь и оглянуться не успеем, как оттуда, как из дружественной Северной Кореи, полетят ракеты, предупреждает Александр Гольц. Что бы ни происходило на самом деле за стенами тщательно охраняемой элитной военной клиники «Симекс» в Гаване, очевидно одно – эпоха Фиделя завершается. Так начинается аналитический материал под заголовком «Последняя глава», с которым можно познакомиться на интернет-сайте журнала «Россия в глобальной политике». Автор текста Карлос Альберто Монтанер, кубинский писатель, живущий в Испании, президент Либерального союза Кубы, утверждает:
«Правление Кастро на Кубе напоминает классическую театральную пьесу из трех актов. Первый из них был сравнительно коротким. Он начался 1 января 1959 года, когда в Гавану вступили колонны Барбудос, и завершился, когда президент США Линдон Джонсон подписал в январе 1964 приказ, прекративший попытки свергнуть коммунистическое правительство Фиделя. Второе действие, растянувшееся вплоть до 1992 года, ознаменовалось советизацией Кубы. Третий акт драмы наступил вслед за крахом СССР и прекращением массированных советских субсидий. Это, безусловно, последний этап экстравагантного периода в жизни Кубы, хотя приходится только догадываться, каким станет его финал».
По мнению автора, ни нефтяная поддержка со стороны нового друга Фиделя, президента Венесуэлы Уго Чавеса, с которым у кубинского лидера сформировались схожие взгляды на революционное предназначение своих стран в мире, ни аплодисменты других латиноамериканских левых политиков спасти нынешний кубинский режим уже не смогут. Он устал сам от себя. Иран в глазах западной общественности выглядит воплощением запредельного зла. Так начинается комментарий под заголовком «Ботинки душегуба», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру» и посвященный проходящему в Тегеране международному конкурсу карикатур на тему Холокоста, а также отсутствию какой-либо реакции на эту выставку в демократических странах. Неужели свобода слова действительно достигла на Западе таких немыслимых высот, что рухнули последние табу? Задается вопросом автор текста на сайте «Газета.ру» Борис Фаликов. Вовсе нет.
Со времен «Зеленой революции» образ этой страны приобрел в глазах европейцев и особенно американцев устойчивые зловещие черты. Заполучив в свои руки атомную дубинку, эти жуткие люди наверняка устроят новый Холокост, но уже не только для евреев. И тегеранские карикатуры не прибавили к этому жуткому образу ничего нового, их просто не заметили. Представим себе такую картину: в приличный дом вваливается вооруженный до зубов душегуб и, размахивая пистолетом, грозит всех убить. Вряд ли хозяева обратят внимание на то, что у него грязные ботинки, и он сморкается в кулак, а уж тем более отчитают за небрежность и отсутствие платка. Как-то им будет не до этого.
По мнению редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, очередной антисемитский демарш Ирана из той же серии.
Проходящая в Тегеране выставка карикатур под условным названием «Антихолокост» не вызвала такого резкого неприятия ни на Западе, ни в Израиле, именно потому, что от Ирана ничего другого и не ждут. Настолько считается, что с нынешним режимом, сидящим в Тегеране, не о чем разговаривать, что выставка ничего не меняет ни в ту, ни в другую сторону. Будь это в каком-нибудь другом месте, в другой стране, конечно, реакция была бы более громкой. Для западного мира Иран — это очевидный враг, и такое равнодушие к выставке, оно, собственно говоря, уже только это подчеркивает. Так что это один из симптомов, может быть, формирующегося общественного мнения в западных странах вполне антииранского.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру».
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Александр Гостев. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас репортаж из Израиля о подробностях готовящейся миротворческой операции ООН на Ближнем Востоке. В пятницу министры иностранных дел Евросоюза договорились о создании костяка международных сил ООН, которые будут размещены в Южном Ливане для сохранения мира на границе с Израилем. Израиль заявил, что, несмотря на размещение миротворцев, не готов снять воздушную и морскую блокаду Ливана и будет открывать огонь по ливанским автоколоннам, если те вызовут подозрения в перевозке оружия. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Израильское правительство, кажется, потеряло надежду добиться разоружения шиитской радикальной группировки «Хизбаллах». Представители правительства в неофициальных беседах практически признают, что присутствие Хизбуллах в Южном Ливане помешать не в силах, так как основное большинство населения приграничных территорий так или иначе связано с этой организацией и поддерживает ее. Теперь Иерусалим делает упор на предотвращение перевооружения ливанских боевиков, главными источниками которого являются Сирия и Иран, однако транспортировка оружия идет исключительно из Сирии. Министр иностранных дел Ципи Ливни в последнее время больше настаивает на необходимости эффективного эмбарго на поставки вооружений Хизбуллах. В пятницу Ливни вновь заявила, что для этого Ливану необходима помощь международных сил. Ливанская армия, к сожалению, очень слаба и нуждается в помощи международных сил, чтобы вытеснить Хизбуллах из Южного Ливана, а также учредить эмбарго на поставки вооружений Хизбуллах. В случае, если этого сделать не удастся, регион может быть втянут в новую войну, сообщают представители МИДа. Военные источники утверждают, что в отсутствии механизма контроля над выполнением резолюции ООН номер 1701, призывающей к демилитаризации Южного Ливана, израильские ВВС будут наносить воздушные удары по конвоям с оружием из Сирии. В противном случае Хизбуллах сумеет пополнить арсенал ракет повышенной дальности, который в значительной степени был уничтожен израильской авиацией. При этом отмечается, что атаки ВВС могут вызвать возобновление ракетных обстрелов израильской территории, но иного выхода в создавшейся ситуации нет. Иерусалим отказывается снять воздушную и морскую блокаду Ливана, по крайней мере до тех пор, пока на ливано-сирийской границе не будут размещены международные силы, способные предотвратить транспортировку оружия. Ранее правительство Сирии пригрозило, что перекроет границу с Ливаном в случае размещения у своих рубежей иностранных войск. За исключением войны, как на Голанах или в Южном Ливане, ни одна страна в мире не позволит разместить на своих пограничных переходах иностранных солдат. И это правильно. В первую очередь это повредит суверенитету Ливана, об укреплении которого все говорят, но отдают его в чужие руки. С другой стороны, для Сирии это враждебный шаг. Естественно, что возникнут проблемы между Сирией и Ливаном, заявил в интервью катарскому телевидению президент Сирии Башар Асад. Между тем, ливанское правительство также категорически против идеи размещения сил ООН на границе Сирии. В пятницу министр информации Гази Ариди заявил, что Ливан не намерен позволять силам ООН охранять границу с Сирией. По его словам, об этом не может быть и речи. Охрану границы должна осуществлять исключительно ливанская армия. Однако решение Европейского Союза принять активное участие в миротворческом контингенте ООН в Ливане правительство Ливана приветствует. Ливанские власти отмечают, что это решение поможет правительству распространить свою власть на территорию Южного Ливана и восстановить стабильность в разоренной войной стране. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Чечне, по крайней мере, если судить по обилию официальных сообщений, минувшая неделя прошла под знаком 55-летнего юбилея покойного президента республики Ахмада Кадырова. Чеченские власти постарались придать этому празднику характер всенародного торжества, развернув невиданную по масштабам пропагандистскую кампанию, рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Грозным состоялась премьера спектакля «Обед». Главным героем стал Ахмад Кадыров. Это впечатляющее, по крайней мере, охватом исторических событий полотно в качестве второстепенных персонажей Джохар Дудаев и Павел Грачев. Вот как о характере мероприятия рассказывает главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
Празднование 55-летия со дня рождения Ахмад Кадырова, они запланированы были буквально на несколько недель. Такой размах совершенно грандиозный. Принимались разные стройки, то есть окончание каких-то работ строительных. Старались приурочить именно к этому дню. Сдавали мосты разные, сдавали больницы. Как-то вот пятилетку за 3 года, что-то вот такое, все как-то в воздухе так вот носится, такие ощущения.
Чеченский политолог Зайнди Чолтаев считает, что компания приобретает все черты формирования культа личности. Но не Ахмада Кадырова, а младшего Рамзана. Образ отца должен занять почетное первое место в новом пантеоне и осветить собой фигуру сына. В этой работе принимает участие и федеральный центр.
Мероприятие, связанное с 55-летием Ахмад Хаджи Кадырова, сопровождались некоторым федеральным участием федеральных каналов. Все это показывает то, что в Чечне фигурой, которую пытаются сделать сакральной, является Ахмад Хаджи Кадыров. И свет сакральности пытаются перенести, в том числе на Рамзана Кадырова. Для меня было удивительно то, что в этой деятельности, скажем так, повозвели преувеличиванию Кадыровых. В последнее время обозначилось и участие федеральных СМИ.
По мнению чеченского политолога, празднование юбилея дает отчетливое представление о стратегии федерального центра, который или не препятствует, или помогает Рамзану Кадырову в проведении подобных мероприятий с вполне понятной целью.
Задача очень прагматичная. Рамзан Кадыров нужен как фигура, которая способна контролировать ситуацию. Создать системный порядок не получается. Кажется, легче, это наша историческая, с помощью дедовщины можно править в армии, с помощью сильной руки или сильной полиции можно командовать страной. То есть не общество является основным источником власти, а определенные фигуры, которым придается или усиливается вокруг них репрессивный фискальный аппарат. Но на самом деле это опасно, если Рамзан Кадыров является краеугольным камнем порядка в Чеченской Республике. Выбить этот камень, и все рушится.
Тимур Алиев утверждает, что огромное количество людей, не обязательно чиновников, вовлечены эмоционально в атмосферу вновь формируемого культа, искренне поддерживают все начинания, ассоциируемые с отцом и сыном Кадыровыми.
С одной стороны, когда вот я, допустим, начинаю общаться с людьми, даже теми людьми, которые где-то в официальных разговорах всячески стараются прославлять Кадырова, Рамзана Кадырова, то иногда в каких-то приватных беседах они могут какую-то критику позволить себе, достаточно такую мягкую критику, но при этом видно, что даже вот эта мягкая критика, она скорее носит такой неразрушительный, недеструктивный характер, то есть они действительно уже прониклись вот этим ощущением. Ну, конечно, преимущественно именно вот чиновничество погружено, безусловно, но в то же время очень многие простые люди, они также проникаются этим. Сложно, как что называется, не проникнуться, потому что, когда местные телеканалы, вещая 3 часа, из них половина или больше эфирного времени уделяют этим всем стройкой, которой каждая носит имя Кадырова, или говорится о том, что финансирует фонд Кадырова, или показывает Рамзана, который очень успешно пытается реализовывать эти вот строительные проекты, и это все демонстрируется по телевидению, то очень сложно не поддаться вот этой вот информационной пропаганде, агитации, что ли.
Чеченский политолог Зайнди Чалтаев считает, что подобный культ, даже если его удастся выстроить, недолговечен, ибо не отвечает ни традициям, ни представлением чеченцев об истинном герое.
В фольклоре в чеченском есть возвеличивание определенных героев, но никогда их не возвеличивали, потому что они богатые, состоятельные, имеют власть. То, что сейчас происходит в Чечне. В Чечне всегда героизировали мужественных людей по их личным качествам. Рамзан Кадыров живет во дворце, в таких условиях, которых не могут позволить жить 99% населения республики. Я не думаю, что эти обстоятельства способны сделать из Рамзана Кадырова фигуру такого эпического плана, героического плана.
Чечня все более оправдывает репутацию территории, гипертрофирующей тенденции современной России. Достижения прошлого, такие как культ вождя, который все же был выбракован в основных своих объемах Кремлем, здесь становятся вполне актуальными и органичными политическому режиму нововведения.
О том, как отмечали в Чечне 55-летний юбилей Ахмада Кадырова, рассказывал Андрей Бабицкий. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Теракт на черкизовском рынке, катастрофа Ту-154, похищение последней жены Шамиля Басаева, тайна российского математика Григория Перельмана и другие интересные темы в этой программе. А во второй половине часа «Свобода в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях прошедшей недели в рубрике «Бизнес Уик», репортаж о 35-летии христиане, квартала хиппи в датской столице, и завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты, по последним данным, 4 человека. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, среди убитых 3 боевика и хозяин дома, в котором они скрывались. В Ингушетии подорвана военная автомашина, ранены 2 военнослужащих. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрыв произошел недалеко от населенного пункта Нестеровское. В Краснодарском крае прошли первые похороны жертв авиакатастрофы на востоке Украины. В Санкт-Петербург из Донецка сегодня отправляется самолет с телами 40 погибших. Останки еще 40 человек были доставлены в Россию накануне. Пожар в центре Москвы на улице Петровка локализован. 6-этажное здание, в котором располагается театр эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, а также офисы, загорелось сегодня утром. Пострадавших нет. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Согласно документу, доходы бюджета превысят расходы более чем на 1,5 триллиона рублей. Войска Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. В Ираке, священном для суннитов городе Рамади, в пятницу американские танки обстреляли мечеть. По сообщению врачей местной больницы, погибли трое и ранены 22 человека.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
В начале этой недели Россия досрочно погасила внешний долг странам-кредиторам Парижского клуба на общую сумму более 22 миллиардов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано со странами-кредиторами в июне этого года. Сообщается, что общая экономия от досрочного погашения составит более 12 миллиардов долларов. Сэкономленные средства будут направлены в инвестиционный фонд. Руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер, в интервью «Радио Свобода» назвал погашение внешнего долга большим достижением. Теперь Россия сама может стать членом Парижского клуба кредиторов.
Россия во многом меняет свой статус. Если она до этого была страной, которая брала в долг и была членом Парижского клуба с той стороны, тех, кто должен, то теперь Россия формально получает возможность сама кредитовать страны, которые нуждаются. Правильно, что это сделали, и это сделали за счет стабфонда, тоже правильно. Это единственное, куда его можно было бы сейчас потратить.
Евгений Шлемович, могли бы напомнить, что это был за долг, как он и когда появился у СССР и почему появился?
Долг появился этот в последние годы существования Советского Союза, когда в конце 80-х упала резко цена на нефть. Я могу напомнить, она тогда была порядка 8 или там 10 долларов за баррель. То тогда у Советского Союза, конечно же, образовались большие экономические сложности. Уже тогда Советский Союз жил в основном за счет того, что был очень большой импорт потребительских товаров, в частности, который покрывался за счет высоких цен на нефть. Как только цены на нефть упали, то вот эта проблема резко всплыла. И тогда стали брать очень активно. И к 91-му году, к моменту распада Советского Союза, эти долги превысили 100 миллиардов долларов.
Сообщается о планах России самой стать членом Парижского клуба. Как становятся членами этого клуба?
Членами Парижского клуба становятся страны-кредиторы. Если Россия станет кредитором других стран, если они захотят у России на наших условиях брать в долг, то Россия станет таким же членом Парижского клуба, как и западноевропейские страны. Здесь все будет зависеть от того, сможем ли мы предложить выгодные для развивающихся стран условия кредитования.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Гантмахер. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что общий объем инвестиционного фонда России будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу России странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей. Руководство РАО ЕС России объявило, что завершит реорганизацию энергохолдинга к 1 июля 2008 года. Меньше чем за два года из состава РАО ЕС будут выведены около 20 компаний. Реформа началась еще в 1998 году. Планировалось завершить ее в течение 6 лет. Потом срок был увеличен до 10 лет. Однако специалисты сомневаются в том, что управлению холдинга удастся уложиться и в эти сроки, говорит аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Очень большой объем работ нужно будет сделать, вплоть до оценки. Это очень большая задача, и на самом деле я не думаю, что она будет на ура воспринята миноритарными акционерами именно в том виде, в котором есть сейчас, потому что было бы целесообразно сначала все-таки довести процедуру крупнения до конца с тем, чтобы уже потом делать реструктуризацию РАО с выделением вот этих более крупных компаний. Если выделять в какие-то мелкие неликвидные компании, с точки зрения ликвидности для акционеров, это, наверное, не очень хорошо.
Есть такое мнение, что эта реорганизация ликвидация РАО ЕС приведет просто-напросто к уничтожению холдинга?
Есть такая идея, на самом деле, одна из многих идей, которые обсуждаются. Не думаю, что она будет являться конечной, потому что в любом случае должна остаться какая-то компания, в которой останутся активы, скажем, не особо интересные для выделения, или те, которые нецелесообразно выделять из РАО. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, РАО, может быть, даже останется, то есть оно не прекратит свое существование как юридическое лицо, но просто из нее все более-менее значимые активы будут выделены.
Считает аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин. Арбитражный суд Москвы подтвердил в среду законность решения о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». 25 июля кредиторы «ЮКОСа» отвергли план реструктуризации компании, предложенный руководством, и решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании компании банкротом. 1 августа суд это ходатайство удовлетворил и ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия. Руководство «ЮКОСа» не согласилось с решением собрания кредиторов и подало апелляцию. Главными кредиторами компании являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», 2/3 добычи нефти которой обеспечивает сегодня компания «Юганскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОСа». Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос на тему, как потратят россияне 1 миллион долларов, если выиграют в лотерею. О результатах рассказывает директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь Эйдман.
Большинство предполагает потратить деньги на потребление, на квартиру, машину, учебу, отдых. Таких 51%. Отложить на счет в надежном банке, купить государственные облигации или сделать другие невысокодоходные, но надежные капиталовложения предполагает 27%. Гораздо меньше тех, кто готов рисковать выигранными деньгами ради получения больших доходов. То есть вложить в высокодоходные, но рискованные проекты, в акции растущей компании, в ПИФы и так далее, готовы только 10%. Не больше и тех, кто готов отдать деньги на благотворительность, только 11%.
Добавлю, что около 1% россиян не знают, как потратить 1 миллион долларов, выигранный в лотерею. Еще один вопрос от ВЦИОМа звучал так. Каким должен быть процент от вклада, чтобы вы не потратили деньги, а отдали их в рост? Продолжает Игорь Эйдман.
Предел, который для большинства россиян готов стимулировать на то, чтобы они не тратили деньги, а вкладывали их в какие-то доходные предприятия, это 15%. То есть 42% готовы при 15% годовых вкладывать деньги. А достаточно большое количество людей, 36%, требует для себя порог в 30% годовых. И совсем немного, всего лишь 7%, готовы отдать деньги в рост на условиях менее 8% годовых. Ну, то есть, по факту, учитывая, что очень мало или практически нет таких высокодоходных инструментов, которые бы давали 15-30% годовых, по крайней мере, учитывая то, что в предыдущем вопросе засвидетельствовал, что россияне не хотят рисковать деньгами и не готовы вкладывать в рискованные инвестиционные инструменты свои средства, говорит о том, что у нас не так много, в общем-то, людей, готовые активно играть своими деньгами на фондовом рынке.
О результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения «Радио Свобода» рассказал Игорь Эйдман.
О главных событиях в российской мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Михаил Соленков.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В этом году исполняется 35 лет со дня основания одной из самых известных достопримечательностей Дании и ее столицы Копенгагена – колонии хиппи-христиане. О том, какие проблемы сегодня переживает этот уголок, своего рода государство в государстве, и какие у него перспективы на будущее, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Название «Копенгагенской крестьяне» дала отнюдь не религия, а заброшенные армейские казармы, отстроенные еще со времен датского короля Кристиана IV. Именно сюда, выломав забор, переселились в 1971 году окрестные люмпины. Хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы, словом, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным – задача вполне посильная. Разумеется, городские власти не собирались уступать территорию без боя. Ни раз и ни два полиция атаковала сквоттеров, пролагая путь на баррикады с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа. Переселенцы не оставались в долгу, забрасывая стражей порядка кирпичами, молотов коктейлем и картофелем, начиненным безопасными бритвами. К Казалось бы, право на стороне закона. Однако попытки властей избавиться от нежеланных пришельцев неизменно вызывали негодование общественности. Таким образом, у исповедующей «Секс без границ» и «Общество без насилия» Копенгагенской фронды появились 34 гектара собственной территории, которую сами крестьяне-то именуют «вольным городом». Что, в общем-то, правда. На сегодняшний день у крестьяне есть все атрибуты государственности. Собственный флаг, законодательство, органы управления, казна и даже некоторое подобие полиции. К этому следует прибавить, что за время своего существования крестьяне стало авторитетным культурным центром. В год ее посещают до 1 000 000 туристов. Здесь расположено несколько арт-галерей и 4 концертных зала. А на андерграундные концерты с участием мировых знаменитостей съезжаются зрители со всей Европы. Однако, говоря о крестьяне, невозможно обойти вниманием весьма болезненную тему. Официально наркотические препараты в Дании запрещены, однако активная продажа и потребление так называемых легких наркотиков всегда была неотъемлемой частью культуры крестьянитов. Неудивительно поэтому, что за годы полулегального существования в глазах обывателей крестьяне обрела мрачную славу Европейского центра наркоторговли и рассадника преступности. Говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. За последние годы крестьяниты в значительной степени утратили контроль над местной наркоторговлей. Рынком теперь заправляют датские рокеры и этнические криминальные группировки, стремящиеся урвать свою долю гигантского финансового пирога. Разговор о том, что ежегодно в крестьяне продается наркотиков на 1 000 000 000 датских крон, весьма близки к истине. Заблокировав 2 года назад торговлю гашишем и марихуаной на местной Пушер-стрит, мы понимали, что полностью искоренить ее не сможем. Однако нам важно было констатировать, что с закрытием Пушер-стрит наркоторговля не переместилась в другие районы Копенгагена. Что же до будущего крестьяне и ее обитателей, то разгонять вольный город никто не собирается. Мы пробуем найти решение, которое удовлетворило бы всех, за исключением, разумеется, самих наркоторговцев, говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. С такой версией событий абсолютно не согласны сами крестьяниты, убежденные, что действия власти диктуются одним единственным обстоятельством – астрономическими ценами на земли под застройку. Ведь крестьяне находятся буквально в 15 минутах ходьбы от центральной площади датской столицы.
Дело совсем не в Пушер-стрит. Дело в тех людях, которым по душе наш стиль жизни. А жить по-обывательски, имея единственной темой разговора, как и везде в Дании, лишь деньги, скучно. Власти говорят, что виноваты наркотики, а мы утверждаем, что все упирается в деньги. Деньги – это самый сильный наркотик, который должен быть запрещен.
Считает жительница крестьяне Дорте Лакур. Другой старожил вольного города, инженер звукозаписи Эмерике Варбург, развивает эту тему несколько в ином направлении. Диалоги крестьяне основаны на том, что мы не обременяемся собственностью, к примеру, домами, в которых живем, но которыми не владеем. Такое отношение к материальным благам делает уклад жизни крестьянитов сопоставимым с жизнью индейских племен или гренландцев. Что же касается эффективности и продуктивности, то обитатели крестьяне и не стремятся к этому по одной простой причине. При таком темпе жизни мы теряем слабейших. Таково наше понимание демократии, сильно отличающейся от датской модели парламентаризма, существующей более 150 лет, говорит крестьянит Эмерике Варбург. Тем не менее, нынешнее либерально-консервативное правительство Дании полно решимости окончательно решить вопрос с беспокойным анклавом. В 2004 году был принят закон, отвергающий крестьяне как коллектив с общей собственностью, что на практике означает возможность распродажи территории вольного города. Само собой разумеется, что такое решение было встречено крестьянитами в штыки, однако все большее число датчан стоят в этом вопросе на стороне властей, говорит лектор антропологии Оркусского университета Деннис Нёрмарк. Крестьяне в ее сегодняшнем виде – это недемократичное и довольно-таки эгоистическое общество. Образ жизни обитателей вольного города в большей степени приносит пользу им самим, нежели окружающим. Крестьяниты утверждают, что могут жить обособленно от общества. Однако в реальности анклав не может существовать без денег датских налогоплательщиков. Что же до принципов самоуправления, в котором участвуют все, то не секрет, что здешней жизнью реально заправляет аристократический клан местных старожилов. Поэтому привести жизнь крестьяне в соответствии с законами датского общества стало насущной необходимостью, утверждает лектор антропологии Орхусского университета Деннис Нёрмарк. За 35 лет, прошедших с возникновения одного из самых спорных явлений датской истории, крестьяне именовали по-разному. Одно из прижившихся названий вольного города звучит как «рай неудачников». Большинство из тех молодых бунтарей, кто затевал этот социальный эксперимент, со временем остепенилось, некоторых уже нет живых. Однако мечта, воплощенная в этом городе, в принципе неубиваема. Всегда в любом поколении найдутся люди, готовые прожить свою жизнь так, как это умеют делать лишь здесь, в Кристиании. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Ингушетии подорвана военная автомашина, ранены двое военнослужащих. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрыв произошел недалеко от населенного пункта Нестеровская. В Анапе, Краснодарский край, сегодня проходят первые похороны жертв катастрофы российского самолета Ту-154. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Сегодняшняя передача продолжит тему «Взгляд на поэзию». На этот раз речь пойдет о женской поэзии. Словосочетание это звучит более привычно, и на ум первыми приходят имена Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Однако дальше ассоциации развиваются медленнее. Тонкая книжечка, под обложкой которой собраны блеклые, словно листья гербария, сентиментальные стихи. Что-нибудь действительно в поэтическом отношении ценное публиковалось отдельным изданием, будь то стихи Беллы Ахмадулиной или «Юный Морец». Значит ли это, что женская поэзия уступает в качестве текстов мужской поэзии? На этот вопрос я попросила ответить мою коллегу, поэта Елену Фанайлову.
Это не совсем сейчас так. Дело в том, что в русской поэзии очень мощная женская волна. 90-е годы, 2000-е годы. Кажется, что мужчины, их высказывания менее значительные. Вот если высказывания поэтов московской концептуальной школы, например, Пригова и Рубинштейна, ну, как самых ярких представителей ее, это мужские высказывания, это поколение, которому сейчас за 50, то высказывания, ну, скажем так, постконцептуального поколения, поколения 90-х, и это по преимуществу женские высказывания. Мне кажется, что голоса женщин просто стали очень видны в 90-е годы. Это очень значительные свидетельства о себе и мире. Я назову сейчас очень разных поэтесс. Это Марина Кудимова, это Олеся Николаева, это Светлана Кекова, Ольга Седокова, это Вера Павлова, например, Мария Степанова. Может быть, еще вот в чем дело. Половина упомянутых мною поэтесс связана с православной традицией. Мне кажется, что женщина все-таки выступила хранителем, носителем каких-то последних островков вменяемости. А мужчинам, наверное, приходится сложнее. Мне кажется, что в эпоху сильных сломов политических женщина как раз остается носителем постоянных ценностей. И, может быть, поэтому голоса женские сильнее. Женщины увереннее оказались, они увереннее высказываются, потому что понимают, что то, что они говорят, оправдано их собственному существованию, собственной жизни, выращиванием детей.
Традиционно считается, что мужчина осваивает новые какие-то методики, в том числе поэтического языка, а женщина потом этим пользуется, закрепляет это и сохраняет.
Изначально так оно и было. Если говорить о женщинах-поэтах XIX века, то главной добродетелью Евдокия Ростопчина провозглашает свою скромность. И девушки, которые в те времена писали, они отдавали себе в этом отчет абсолютно, что они используют те формы письменные, которые им предлагают мужчины. Женщину вообще допустили до работы, в общем-то, только в конце XIX века, так по-хорошему. Собственный голос у женщины появляется только в начале XX века. До того женщины пользуются теми стилями, теми обстоятельствами и теми инструментами, которые предлагает им мужской мир. Они действительно не создают стиля. О каком-то самостоятельном языке следует говорить вот в эту эпоху, в эпоху русского авангарда. И, как ни странно, в 90-е годы появляются женские самостоятельные стратегии.
поэт или поэтесс, если спрашивают, кто вы?
Ну, поэтесс — это такое просто немножко сложно произносимое слово. В нем появился оттенок некоторого пренебрежения в начале XX века, когда, впрочем, само это занятие было легитимизировано, когда женщина-поэт, как и женщина-художник, как и женщина, видимо, врач, инженер, женщина вообще стала на равных с мужчинами выступать в производстве всего, скажем так. Поэтесса в самом названии, в самом суффиксе этом есть некая довольно сомнительная оценочная нота. Хотя для себя лично я не вижу ничего дурного в том, чтобы называться поэтессой. Я, наоборот, ужасно радуюсь и горжусь, что у меня женский голос, что я от имени своего пола могу выступать. И как-то глупо, мне кажется, этого не замечать. Поэзия без физиологии, без психофизиологии — это нереально. Так не может быть. Поэзия, прежде всего, это лирическое высказывание от первого лица. И человек говорит и своим телом, он же не только своим умом говорит. Язык его, есть выражение его самоощущения телесного, физического прежде всего. И, наверное, следует говорить о качестве поэзии.
Здесь как раз очень сложный момент, потому что вот это общее поэтическое поле так сложилось, что оно все-таки мужское. Его оценивают те люди, которые привыкли мыслить по мужскому стереотипу. То есть критерий оценки остается таки мужской и в отношении женской поэзии.
В ответ на это я вспомню одну великую женщину. Ее звали Сапфо. Я не думаю, что ситуация с поэтическим языком в древнем мире очень сильно отличалась от нынешнего. Однако она сумела сделать так, что история литературы вспоминает Алкееву строфу, то есть мужскую, и сапфическую строфу, то есть ту, которую придумала она. Хотя есть мнение, что она развивала уже имеющиеся определенные культурные формы, которые, безусловно, до нее существовали, и можем мы о них говорить как о сделанных мужчинами. Но с этим ничего не поделаешь, с тем, что мужчины оценивают. Они оценивают ведь не только поэзию, они оценивают и медицину, и преподавание, и экономику, и политику.
Отношение к сборникам женским, мужских сборников не бывает.
Любят, кстати, не только у нас, это на Западе тоже любят. Это связано с этим бесконечным самоопределением женщины, которая продолжается уже, будем считать, третье столетие, что ли. С тем, что женщины и сами склонны поместить себя вот в некое такое культурное гетто для того, чтобы сказать «я другая». Я думаю, что смысл в создании этих сборников все-таки существует. Другое дело — разговор о качестве. Нельзя оправдать плохое стихотворчество тем, что я женщина. Как нельзя оправдать плохое вождение автомобиля тем, что я женщина. Это унизительно. Антологии и сборники затем и создаются, чтобы выделить некое явление, показать, что вот оно есть. Этот сборник или эта антология будет востребована историками литературы, а не читателями. Но это уже следующий уровень критических оценок. И это позволит писать о тенденциях, например.
Казалось бы, определить, что такое женская поэзия, легче всего с противоположной, мужской стороны. Правда, в обычной жизни, в силу социокультурных особенностей, мужчины не всегда обращают внимание на женские голоса. Как это происходит в поэтической реальности, я попросила рассказать поэта Юлия Гоголева.
Я знаком с этим определением, но я не очень хорошо понимаю, что такое женская поэзия. Очевидно, что это поэзия, которую пишут женщины, но мне кажется, само понятие чрезвычайно смутно и размыто. То, что напрашивается, или то, что, наверное, может подразумеваться под этим определением, это поэзия чрезвычайно нарциссического свойства. Но если мы берем Фанайлову, Степанову, Павлову, Лавут, невозможно совершенно говорить о том, что вот где в силу своего пола эти авторы предпочитают какие-то особые амазонские размеры, поскольку они не могут в стихах писать стоя, они могут делать все что угодно. Мне кажется, что в тех случаях, когда мы говорим о настоящей поэзии, и этот поэт производит какие-то тексты, которые не оставляют меня равнодушными. Мне дело не до того, кто придумал эти инструменты. Меня не половая принадлежность автора в данном случае волнует. Поэты — это, если хотите, тоже третий пол, а просто так устроен инструмент поэтический, что зафиксированность твоего существования, привязанность твоя к полу физиологическому, совершенно обязательно в чем-то она должна смещаться в сторону полу противоположного. Трещина-то, которая через сердце поэта проходит, она же к обеим гендерам имеет отношение.
Насколько вы можете сопереживать, насколько вы можете правильно воспринимать эти тексты?
Почему же меня как мужчину не должны трогать женские переживания? Меня же в известной степени трогают те или иные женские переживания, а некоторых я даже хочу как-то сам быть причиной и добиваться их, не всегда это удается. Не вижу большой разницы между мужским и женским.
Рассказывает Юлий Гоголев.
Надо вам сказать, что если мы оставим в стороне настоящих, в кавычках, поэтов, а возьмем тех, кто похуже, если говорить о стихах непредельного качества, то меня скорее может тронуть текст, написанный женщиной, потому что он будет сентиментальнее, потому что в нем будет, может быть, больше романтической фантазии, но в чем-то в нем может быть меньше вранья. Привирания может быть больше, но вранья нет. И в нем так или иначе будут простые человеческие чувства, которых это, ну, наконец, я употреблю слово поэтесса, не будет стесняться, и она будет этими переживаниями такого рода делиться. Я помню в свое время Елену Исаеву о поэтической студии университета. Лена прочитала стихотворение, в котором то ли она кому-то в рифму предлагала свой телефон спросить или еще что-то. Как же я ее бедняжечку разносил, потому что мозгов в голове моей было еще меньше, чем сейчас. И мне казалось, что ну вот, что прям почувствовал сердце, прям сразу взял бумагу и записал. И сразу прочитал. Хуже этого быть ничего не может. Прошли годы. Я не считаю, что это самое плохое, что может быть, а считаю наоборот, что это очень важное и ценное, и на поверку оказывается, что это может быть.
Женские стихи оцениваются по мужским стандартам, то есть они должны быть очень резкие, яркие.
Наверное, трудно спорить с тем, что женские так называемые стихи скорее заметят, если в них будут какие-то усилители вкуса. Какие-то специи, значит, если там будет жесткость, если там будет крик, но такой крик на разрыв аорты, по-нашему, по-мужски. Замечательно, и это очень верная и выигрышная стратегия, если там будет приятное мужскому уху, сердцу и уму сочетание нежности, в то же время брутальности. Наверное, таким образом в этих пожеланиях отражается затаённое представление о том, какая должна быть женщина вообще. Вот она должна быть нежная, но когда надо, развязная.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в нашем эфире программу «Ваше здоровье». Сегодня ее тема – детская стоматология. Как следить за зубами ребенка? Как правильно лечить молочные зубы? Почему страшен юношеский гингивит и как легче всего избавиться от стоматита? Рассказывает доктор медицинских наук Андрей Орлов. Ведет программу Ольга Беклемищева. Повтор в воскресенье в час ночи.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.